Глава 7. Однажды уже в сентябре Федька засиделся у меня до позднего вечера. Мы вместе заучивали уроки. Едва мы кончили, и он сложил книги и тетради, собираясь бежать домой, как внезапно хлынул проливной дождь. Я побежал закрывать окно, выходившее в сад. Налетавшие порывы ветра со свистом поднимали с земли целые груды засохших листьев. Несколько крупных капель брызнуло мне в лицо. Я с трудом притянул одну половину окна, высунулся за второй, как внезапно порядочной величины кусок глины упал на подоконник. «Ну и ветер», — подумал я, — «этак и все деревья переломать можно». Возвращаясь в соседнюю комнату, я сказал Федьке: «Буря настоящая, куда ты, дурак, собрался? Такой дождь хлещет. Смотри-ка, какой кусок земли в окно ветром зашвырнуло». Федька посмотрел недоверчиво. «Что ты врешь-то? Разве этакий ком зашвырнет?» «Ну вот еще», — обиделся я. «Я же тебе говорю, только я стал закрывать, как плюхнулась на подоконник». Я посмотрел на ком глины. Не бросил ли кто, на самом деле, нарочно? Но тотчас же я одумался и сказал: «Глупости какие, некому бросать. Кого в этакую погоду в сад занесет? Конечно, ветер». Мать сидела в соседней комнате и шила. Сестренка спала. Федька пробыл у меня еще полчаса. Небо прояснилось. Через мокрое окно заглянула в комнату луна. Ветер начал стихать. «Ну, я побегу», — сказал Федька. «Ступай. Я не пойду за тобой дверь запирать. Ты захлопни ее покрепче. Замок сам защелкнется». Федька нахлобучил фуражку, всунул книги за пазуху, чтобы не промокли, и ушел. Я слышал, как гулко стукнула закрытая им дверь. Я стал снимать ботинки, собираясь ложиться спать. Взглянув на пол, я увидел оброненную и позабытую Федькой тетрадку. Это была та самая тетрадь, в которой мы решали задачи. «Вот дурной-то», — подумал я, — «завтра у нас алгебра, первый урок, то-то хватится, надо будет взять ее с собой». Сбросив одежду, я скользнул под одеяло, но не успел еще перевернуться, как в передней раздался негромкий, осторожный звонок. «Кого еще это несет?» — спросила удивленная мать. «Уже не телеграмма ли от отца?» «Да нет, почтальон сильно за ручку дергает. Ну-ка, пойди отопри». «Я, мам, разделся уже. Это, мам, наверное, не почтальон, а Федька. Он у меня нужную тетрадку забыл. Да, должно быть, по дороге спохватился». «Вот еще идол!» — рассердилась мать. «Что он, не мог утром забежать? Где тетрадь-то?» Она взяла тетрадь, надела на босу ногу туфли и ушла. Мне слышно было, как туфли ее шлепали по ступенькам. Щелкнул замок, и тотчас же снизу до меня донесся заглушенный, сдавленный крик. Я вскочил. В первую минуту я подумал, что на мать напали грабители, и, схватив со стола подсвечник, хотел было разбить им окно и заорать на всю улицу. Но внизу раздался не то смех, не то поцелуй, оживленный негромкий шепот. Затем зашаркали шаги двух пар ног, подымающихся наверх. Распахнулась дверь, и я так и прилип к кровати, раздетый и с подсвечником в руке. В дверях с полным слез глазами стояла счастливая, смеющаяся мать, а рядом с нею, заросшей щетиной, перепачканной в глине, промокшей до нитки, самый дорогой для меня солдат — мой отец. Один прыжок, и я уже был стиснут его крепкими, загрубелыми лапами. За стеною в кровати зашевелилась потревоженная шумом сестренка. Я хотел броситься к ней и разбудить ее, но отец удержал меня и сказал вполголоса: «Не надо, Борис, не буди ее и не шумите очень». При этом он обернулся к матери: «Варюша, если девочка проснется, не говори ей, что я приехал, пусть спит. Куда бы ее на эти 3 дня отправить?» Мать ответила: «Мы отправим ее рано утром в Ивановское. Она давно просилась к бабушке. Небо прояснилось, кажется. Борис раненько утром отведет ее. Да ты, Алеша, не говори шепотом. Она спит очень крепко. За мной иногда по ночам приходит из больницы, так что она привыкла». Я стоял, раскрыв рот, и отказывался верить всему слышанному. «Как? Маленькую, лупоглазую Танюшку хотят чуть свет отправить к бабушке, чтобы она так и не увидела приехавшего на побывку отца? Что же это такое? Для чего же? Боря, — сказала мне мать, — ты ляжешь в моей комнате, а утречком часов 6 соберешь Танюшку и отведешь к бабушке. Да не говори там никому, что папа приехал. Я посмотрел на отца. Он крепко прижал меня к себе, хотел что-то сказать, но вместо этого еще крепче обнял и промолчал. Я лег на мамину кровать, а отец и мать остались в столовой и закрыли за собой дверь. Долго я не мог уснуть. Ворочался сбоку на бок, пробовал считать до 50, до 100. Сон не приходил. В голове у меня образовался какой-то хаос. Стоило мне только начать думать обо всем случившемся, как тотчас же противоречивые мысли сталкивались и несуразные предположения одно другого нелепее лезли в голову. Начинало слегка давить виски, так же, как давит голову, когда долго кружишься на карусели. Только поздно ночью я задремал. Проснулся я от легкого скрипа. В комнату вошел с зажженной свечой отец. Я чуть-чуть приоткрыл глаза. Отец был без сапог. Тихонько, в носках, он подошел к Танюшкиной кроватке и опустил свечу. Так простоял он минуты 3, рассматривая белокурые локоны и розовое лицо спящей девчурки. Потом наклонился к ней. В нем боролись два чувства — желание приласкать дочку и опасение разбудить ее. Второе одержало верх. Быстро выпрямился, повернулся и вышел. Дверь еще раз скрипнула, свет в комнате погас. Часы пробили 7. Я открыл глаза, сквозь желтые листья березы за окном блестело яркое солнце. Я быстро оделся и заглянул в соседнюю комнату. Там спали. Притворив дверь, я стал будить сестренку. «А где мама?» — спросила она, протирая глаза и уставившись на пустую кровать. «Маму вызвали в больницу. Мама, когда уходила, сказала мне, чтобы я свел тебя в гости к бабушке». Сестренка засмеялась и лукаво погрозила мне пальцем. «Ой, врешь, Борька! Бабушка еще только вчера просила меня к себе. Мама не пускала». «Вчера не пускала, а сегодня передумала. Одевайся скорее, смотри, какая погода хорошая. Бабушка возьмет тебя сегодня в лес рябину собирать». Поверив, что я не шучу, сестренка быстро вскочила и, пока я помогал ей одеваться, защебетала. «Так значит, мама передумала? Ой, как я люблю, когда мама передумывает! Давай, Борька, возьмем с собой кошку Лиску. Ну, не хочешь кошку, тогда жучка возьмем. Он веселый. Он меня как вчера лизнул в лицо, только мама заругалась. Она не любит, чтобы лицо лизали. Жучок один раз лизнул ее, когда она в саду лежала, а она его хворостиной». Сестренка соскочила с кровати и побежала к двери. «Борька, открой мне дверь, у меня там платок в углу лежит и еще коляска». Я оттащил ее и посадил на кровать. «Туда нельзя, Танюшка, там чужой дядя спит. Вечером приехал, я сам тебе принесу платок». «Какой дядя?» — спросила она. «Как в прошлый раз?» «Да, как в прошлый. И с деревянной ногой?» «Нет, с железной». «Ой, Борька, я еще никогда не видала с железной. Дай я в щелочку посмотрю. Тихонечко. Я на цыпочках. Я вот тебе посмотрю. Сиди смирно». Осторожно пробравшись в комнату, я достал платок и вернулся обратно. «А коляску?» «Ну и выдумала еще. Зачем с коляской тащиться? Там тебя дядя Егор на настоящей телеге покатает». Тропка в Ивановское проходила по берегу Теши. Сестренка бежала впереди, поминутно останавливаясь, то за тем, чтобы поднять хворостинку, то посмотреть на гусей, барахтавшихся в воде, то еще за чем-нибудь. Я шел потихоньку позади. Утренняя свежесть, желто-зеленая ширь осенних полей, монотонное позвякивание медных колокольчиков пасущегося стада — все это успокаивающе действовало на меня. И теперь уже та назойливая мысль, которая так мучила меня ночью, прочно утвердилась в моей голове, и я уже не силился отделаться от нее. Я вспомнил комок глины, брошенный на подоконник. Конечно, это не ветер бросил. Как мог ветер вырвать из грядки такой перепутанный корнями кусок? Это бросил отец, чтобы привлечь мое внимание. Это он в дождь и бурю прятался в саду, выжидая, пока уйдет от меня Федька. Он не хочет, чтобы сестренка видела его, потому что она маленькая и может проболтаться о его приезде. Солдаты, которые приезжают в отпуск, не прячутся и не скрываются ни от кого. Сомнений больше не было. Мой отец — дезертир. На обратном пути я неожиданно столкнулся в упор с училищным инспектором. «Гориков», — сказал он строго, — «это еще что такое? Почему вы во время уроков не в школе?» «Я болен», — ответил я машинально, не соображая всей нелепости своего ответа. «Болен?» — переспросил инспектор. «Что вы городите чушь? Больные лежат дома, они шатаются по улицам». «Я болен», — упрямо повторил я, — «и у меня температура». «У каждого человека температура», — ответил он сердито. «Не выдумывайте ерунды и марш со мной в школу». «Вот тебе и на», — подумал я, шагая вслед за ним. «И зачем я соврал ему, что болен? Разве я не мог, не называя настоящей причины своего отсутствия в школе, придумать какое-нибудь другое, более правдоподобное объяснение?» Старичок-уличный доктор приложил ладонь к моему лбу и, даже не измерив температуры, поставил вслух диагноз. «Болен острым приступом лени. Вместо лекарства советую четверку за поведение и после уроков на 2 часа без обеда». Инспектор с видом ученого-аптекаря одобрил этот рецепт. Он позвал сторожа Семена и приказал ему отвезти меня в класс. Несчастье одно за другим приходило ко мне в этот день. Едва только я вошел, как немка Эльза Францисковна кончила спрашивать Тарапыгина и, недовольная моим появлением среди урока, сказала: «Гориков, коммен зи хэр, спрягайте мне глагол «иметь». И хэбэ», — начала она, — «духаст», — подсказал мне Чижиков, — «эрхат», — вспомнил я сам, — «вир», — тут я опять запнулся, но положительно, мне сегодня было не до немецких глаголов. «Хастус», — нарочно подсказал мне кто-то с задней парты, — «хастус», — машинально повторил я. «Что вы говорите? Где ваша голова? Надо думать, а не слушать, что глупый мальчишка подсказывает. Дайте вашу тетрадь». «Я позабыл тетрадь, Эльза Францисковна. Приготовил уроки, только позабыл все книги и тетради. Я принесу их вам на перемене». «Как можно забывать все книги и тетради?» — возмутилась немка. «Вы не забыли, а вы обманываете. Останетесь за это на час после уроков». «Эльза Францисковна», — сказал я возмущенно, — «меня и так уже сегодня инспектор на 2 часа оставил. Куда же еще на час? Что мне, до ночи сидеть, что ли?» В ответ учительница разразилась длиннейшей немецкой фразой, из которой я едва понял, что леность и ложь должны быть наказуемы, и хорошо понял, что 3-го часа отсидки мне не избежать. На перемене ко мне подошел Федька. «Ты что же это без книг, и почему тебя Семен в класс привел?» Я соврал ему что-то. Следующий, последний урок географии я провел в каком-то полусне. Что говорил учитель, что ему отвечали, все это прошло мимо моего сознания, и я очнулся только, когда задребезжал звонок. Дежурный прочел молитву. Ребята, хлопая крышками парт, один за другим вылетели за двери. Класс опустел. Я остался один. «Боже мой!» — подумал я с тоской. «Еще 3 часа! Целых 3 часа, когда дома отец, когда все так странно!» Я спустился вниз. Там возле учительской стояла длинная, узкая, вся изрезанная перочинными ножами скамья. На ней уже сидели трое. Один первоклассник, оставленный на час за то, что запустил в товарища катышком из жеваной бумаги. Другой за драку. Третий — за то, что с лестницы 3-го этажа старался попасть плевком в макушку проходившего внизу ученика. Я сел на лавку и задумался. Мимо, громыхая ключами, прошел сторож Семен. Вышел дежурный надзиратель, время от времени присматривавший за наказанными, и, лениво зевнув, скрылся. Я тихонько поднялся и через дверь учительской заглянул на часы. Что такое? Прошло всего-навсего только полчаса, а я-то был уверен, что сижу уже не меньше часа. Внезапно преступная мысль пришла мне в голову. Что же это на самом деле? Я не вор и не сижу под стражей. Дома у меня отец, которого я не видел 2 года, и теперь должен увидеть при такой странной и загадочной обстановке, а я, как арестант, должен сидеть здесь только потому, что это взбрело на ум инспектору и немке. Я встал, но тотчас же заколебался. Самовольно уйти, будучи оставленным, это было у нас одним из тягчайших школьных преступлений. Нет, подожду уж, решил я и направился к скамье. Но тут приступ непонятной злобы овладел мной. Все равно, подумал я, вон отец с фронта убежал. Тут я криво усмехнулся. А я отсюда боюсь. Я побежал к вешалке, кое-как накинул шинель и, тяжко хлопнув дверью, выскочил на улицу. На многое в тот вечер старался раскрыть мне глаза отец. «Папа», — спросил я, — «а ведь прежде, чем бежать с фронта, ты был смелым? Ты ведь не из страха убежал?» «Я и сейчас не трус», — он сказал это спокойно. Но я невольно повернул голову к окну и вздрогнул. С противоположной стороны прямо к нашему дому шел полицейский. Шел он медленно в перевалку. Дошел до середины улицы и свернул вправо, направившись к базарной площади вдоль мостовой. «Он не к нам», — сказал я отрывисто, чуть не по слогам и учащенно задышал. На другой день вечером отец говорил мне: «Борька, со дня на день к вам могут нагрянуть гости. Спрячь подальше игрушку, которую я тебе прислал. Держись крепче. Ты у меня вон уже какой взрослый. Если тебе будут в школе неприятности из-за меня, плюнь на все и не бойся ничего. Следи внимательней за всем, что происходит вокруг. И ты поймешь тогда, о чем я тебе говорил. Мы увидимся еще, папа?» «Увидимся. Я буду здесь иногда бывать. Только не у вас. А где же? Узнаешь. Когда надо будет, вам передадут». Было уже совсем темно, но у ворот на лавочке сидел сапожник с гармоникой, а возле него гомонила целая куча девок и ребят. «Мне бы пора уже», — сказал отец, заметно волнуясь, — «как бы не опоздать». «Они, папа, до поздней ночи, должно быть, не уйдут, потому что сегодня суббота». Отец нахмурился. «Вот еще беда-то. Нельзя ли, Борис, где-нибудь через забор или через чужой сад пролезть? Ну-ка подумай, ты ведь должен все дыры знать». «Нет», — ответил я, — «через чужой сад нельзя. Слева у Агалковых забор высоченный и с гвоздями. А справа можно бы, но там собака, как волк злющая. Вот что, если ты хочешь, то спустимся со мной к пруду. Там у меня плот есть, я тебя перевезу за дами прямо к оврагу. Сейчас темно, никто не разберет, и место там глухое». Под грузной фигурой отца плот осел, и вода залила нам подошвы. Отец стоял, не шевелясь. Плот бесшумно скользил по черной воде. Шест то и дело застревал в вязком илистом дне. Я с трудом вытаскивал его из заплесневевшей воды. 2 раза я пробовал пристать к берегу, и все неудачно. Дно оврага было низкое и мокрое. Тогда я взял правее и причалил к крайнему саду. Сад этот был глух, никем не охранялся, и заборы его были поломаны. Я проводил отца до первой дыры, через которую можно было выбраться во враг. Здесь мы распрощались. Я постоял еще несколько минут, хруст веток под отцовскими тяжелыми шагами становился все тише и тише. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.